6 минут 7 в Украине. Это громадский радио, программа «Киев-Донбасс» в эфире. В студии Наталья Соколенко и Олег Белецкий. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун. А поговорим в ближайшие 60 минут вот о чем. Нефтепродукты будут продавать по электронным накладным уже в марте. Так решили в Госфискальной службе. Как это отразится на конечной стоимости бензина, узнаем уже через пару минут.
И ближе к концу эфира музыка на громадском радио. Музыка Донбасса. Свои песни принесет лидер группы «Зевьё» Мирослав Кувалдин.
Да, но о стоимости топлива мы будем говорить немного позже. Это произойдет буквально через 5 минут. Сейчас мы следим за темой дня. Потому что, вы знаете, мы обещали в конце прошлого часа, да и в начале, собственно, 6-го, 5-го еще информационного часа, специальный репортаж. Значит, азовец Станислав Краснов, о нем говорят уже второй день, подтвердил, что имел контакты с иностранными спецслужбами. Но вместе с тем, по его заверениям, это было в интересах Украины. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. После этой пресс-конференции началось заседание. Заседание суда, вы знаете, мы об этом уже говорили, с которого Станислава Краснова забрали в больницу. Ему стало плохо, несмотря на это, заседание суда продолжалось. Там весь день находилась корреспондентка громадского радио Мила Мороз, и сейчас мы представим ее репортаж. Она не только побывала в зале суда, но также смогла пообщаться и с девушкой Станислава Краснова. Итак, прямо сейчас специальный репортаж на громадском радио.
Затриманий у неділю управлінням СБУ азовець Станіслав Краснов сьогодні на прес-конференції у Києві заявив, що представники СБУ його катували, як за межами управління, так і в будівлі СБУ. Попередньо Краснова звинувачують у незаконному зберіганні зброї, співпраці з російською стороною та плануванні вбивства активіста. Станіслав Краснов заявив, що його дівчину також били і змушували дивитись на те, як катують його. Потім чоловіка відвезли в управління СБУ на Володимирський і там також били.
І потім в цьому лісі я нічого не бачив. Мене били, причому ніяких конкретних запитань мені не задавали, ні на які там, як от кажуть, злочини мене не кололи. Тобто просто били, знущались всіляко, причому там робили акцент на тому, що я учасник Майдану, на тому, що я доброволець. Тобто такі були запитання, що ви добровольці там всі не воювали, ми знаємо, ви не воювали, ви мародери, скільки ви отримували грошей? Я кажу, нескільки не отримували. Удар сильний кудись, наприклад, в нирки. І знову, скільки ви отримували? Кажу, нескільки. Так багато десятків разів поспіль.
За словами Станіслава Краснова, він часто втрачав свідомість.
Це все було в багнюці, в болоті. Був мороз, мене сильно трясло, я весь час втрачав свідомість. Ставили мене на розтяжку, закривали мені рот, щоб я не міг дихати, знову втрачав свідомість. Били мене між ніг багато разів теж. Приставляли ножа до язика, казали, що зараз відріжуть. Ну, дуже ставили на розтяжку, дуже багато таких було катувань. Вони продовжувались дуже довгий час. Це було, може, 6-7-8 годин поспіль, без перерви. Потім мене погрузили в автомобіль. Теж в автомобілі без перерви мене били ногами, тому що лежав на підлозі, постійно били. І відвезли, як я вже зрозумів, коли опинився, тобто витягали з автомобіля, бився головою, асфальт і так далі, тягнули по ступенькам, я теж бився, відвезли в головне управління СБУ на Володимирській.
У Криму, за словами Краснова, він уже мав проблеми з СБУ. Там його виганяли з аспірантури за послідовну проукраїнську позицію до анексії Криму. Також, за словами Краснова, йому нібито підкидали зброю.
Перед Майданом безпосередньо я та Олександр Костенко ми підняли таку гостру тему, як торгівля людьми, жінками в Криму. Я про це робив прес-конференцію в Уняні, це була відома тема. Там були безпосередньо замішані високопосадовці Росії, і після того якраз оцей от цей весь тиск на мене розпочався. Тобто кримські всі ці СБУшники, прокурори ще до окупації, вони так і казали на формальній розмові, що вони виконують наказ з Москви по помсті нам, по усуненню. Тобто це не секрет, ці всі матеріали вони є проти олігархів, проти радників міністрів оборони і так далі. Ми виступали відкрито тоді, тому що вони були причеплені до того злочинного бізнесу. І в принципі, от як результат. Сашко за це, скоріш за все, вже і покараний. І от проти мене такі репресії тому числі і продовжуються.
Дівчина азовця Оксана Шелест в ексклюзивному коментарі громадському радіо розповіла, як з нею поводились співробітники СБУ.
Били по обличчю, душили, накидували бушлат на голову, душили бушлатом, тягнучи за бушлат, волочили по лісу, тягали за волосся, ставили на коліна, ставили на розтяжку. Вони якось, знаєте, били так, били якось по ребрах, били по нирках, так що майже не залишалося синяків, але було дуже боляче. Ну, крім цього, різні можливі, всеможливі моральні тортури. Тобто, я не дуже хочу навіть про це згадувати, це було дуже страшно.
Як вас потім відпустили?
Дивіться.
Хлопці забрали, зрозуміло. На яких підставах вас відпустили?
Мене не відпустили, дивіться. Стаса повезли зразу в головне управління СБУ, як вони сказали на допит. А мене повезли до нас додому, де ми живемо разом, робити обшук. А потім мене також відвезли до головного управління, також там допитували, відвезли в ізолятор.
Що вилучили під час обшуку у вас?
Я не бачила. Мене поставили обличчям до стіни на кухні, змусили підписати протокол обшуку і все.
Сьогодні після прес-конференції Станіслав Краснов разом з адвокатом прибув на суд. О півночі четверту його з зали суду забрала карета швидкої допомоги, тому що підозрюваному стало зле. Судове засідання продовжили без Краснова. Раніше під час брифінгу керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що голова цивільного корпусу «Азов Крим» Станіслав Краснов працював на російську сторону.
З 2014 року ця особа, за нашими оперативними даними, перебуває безпосередньо на зв'язку у російських спецслужб. Одним із завдань, яке він виконував в Україні, було підготовка вбивства одного з активістів, які наразі перебувають у Херсонській області на адміністративному кордоні з адміністративною республікою Крим.
Крім того, за словами Олександра Ткачука, Краснов передав російській стороні списки полку Азов. Нагадаємо, Станіслав Краснов, активіст руху «Євромайдан Крим», після анексії півострова вступив добровольцем в батальйон ОУН, керував підрозділом «Крим», яке брало участь в АТО в районі Пісок. Зараз в Криму щодо Краснова порушено кримінальну справу за нібито напад на співробітників «Беркуту» під час Майдану в Києві. За цими ж звинуваченнями соратник Краснова Олександр Костенко був заарештований російськими спецслужбами, відчув на собі тортури, був незаконно засуджений в Криму до 3,5 років позбавлення волі і вже етапований в Кіровську область Російської Федерації. Міла Мороз, Ірина Картер для громадського радіо.
За ситуацией со Станиславом Красновым мы будем следить и дальше. Последнее, что известно на данный момент, он сейчас якобы находится в больнице. Собственно, если будут какие-то еще заявления, мы об этом будем говорить. Тему сейчас сменим. Мы обещали говорить о топливе. Это произойдет буквально через 10 секунд.
На Луганщине громадське радио можно услышать на таких частотах: Старобельск 90,2 МГц, Широкий 101,8, Беловодск 92,6 МГц, Зариновка 103,7, Белолуцк 100 МГц.
Дело в том, что с марта нефтепродукты будут продавать по электронным накладным. Тут главный вопрос, что это может значить для водителей, как это будет отражаться и на стоимости, и на качестве. Все эти вопросы сегодня адресуем Леониду Косинчуку, президенту Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, давайте, наверное, вот самого прозаичного. Я понимаю, что банально, но так, в принципе, и возникает логика, да? А зачем это надо? Вот нефтепродукты по электронным накладным. Почему было плохо до этого, что ли?
Да, действительно, с 1 марта был запущен пилотный проект в тестовом режиме, но не электронные накладные, а это система электронного администрирования полноты уплаты акциза. Mm-hmm. Эту идею мы предложили Минфину и фискальной службе еще в апреле прошлого года, и, наконец, мы дошли до ее реализации. Да? Что это такое? Во-первых, наших слушателей это вообще никоим образом не касается, по большому счету. Да?
Водители.
Да, водители. Да, там. А то я почему так сказал, потому что за последнюю неделю я уже тут наслушался всего чего
где
угодно.
Где брать электронные накладные?
Электронные накладные, электронные карточки и все, что вы хотите. Значит, о чем идет вообще речь? Если раньше акциз платили каждый сам и подавали декларации по плате акциза в бумажной форме, да, и таким образом там были различного рода манипуляции с этим вопросом.
Компании, просто я подчеркну, мы говорим о компаниях.
О компании, да. Безусловно, да, об операторах рынка. То вот еще раньше была введена электронная податковая накладная, да, то есть НДС, по которой начали платить. То есть это была налоговая накладная. Раньше подавали, там, если помните, выписывали каждому покупателю там, налоговая накладная. Так теперь перешли на электронный вид, и тоже было очень много сопротивления. Ну, по акцизам я могу сказать, что это было сумасшедшее сопротивление, в первую очередь, наших уважаемых и не очень депутатов Верховной Рады, потому что слишком большие заработки крутились в теневом рынке, очень большие. Ну так, для примера, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Если нормальный оператор, который платит все налоги, мечтает заработать 50-60 копеек на литре, то если не платить налоги, то получается где-то 6-8 гривен на литре. Разницу чуть-чуть.
Соблазн, да? Велик. Да. А можно вот чуть-чуть поподробнее о депутатах? Это на уровне комитета профильного шло сопротивление,
и на комитет,
да?
Не, ну комитет, слава богу, профильный комитет налоговых сборов, тогда его возглавлял господин Насиров, он нас поддержал. Он понял, о чем идет речь, он нас поддержал. Потом он ушел возглавлять государственную фискальную службу. Вот, паня Южанина, она очень четко все восприняла и начала бороться за продвижение этого. То есть много было сломано копий за этот период. Почему? Потому что, ну, мы тогда сказали, господа, смотрите, вот если не ввести электронное администрирование, государственный бюджет теряет более миллиарда гривен в месяц.
В месяц?
В месяц.
Ну, кстати, Насиров только о 2 миллиардах говорил, да, по-моему?
Нет,
вот.
Нет.
Но он говорил, нет, это, что это увеличит доходы.
Я думаю, что он оговорился на самом деле. Потому что только по акцизу, даже не считая НДС, который на акциз начисляется, это был миллиард. И тогда госпожа Яреська, она ужаснулась и сказала, ну, мы сделать все равно ничего не сможем, потому что пока мы подготовим законопроект, депутатский корпус уйдет на каникулы. Ну, люди трудятся же, да, то есть должны отдыхать хорошо. Потом, уже с сентября месяца, мы будем верстать новый бюджетный кодекс, и только в новый бюджетный кодекс мы сможем внести изменения. Вот мы его и внесли, слава богу. Теперь месяц это все будет работать в тестовом режиме. Сейчас вылазят уже определенные огрехи по применению. Ну, собственно говоря, так же было и с НДС. И мы очень надеемся, что данное обстоятельство, если сделает, ну, если не сделает невозможным контрабанду и фальсификат, то существенно его уменьшит и очень сильно усложнит жизнь вот этим дилкам.
А какой механизм вот этого уменьшения?
А очень простой механизм.
На пальцах.
Раньше было как? Вы легально купили там 50 тонн бензина с уплаченным акцизом, потом домешали туда безакцизных различных химических добавок, я не буду их называть, как бы, чтобы не делать рекламы этим безакцизным добавкам, и продали как 100 тонн, то сегодня у вас это не получится. У вас просто сразу не будет квитоваться накладная дебет-кредит. То есть, как бы, вот уплаченный акциз, он не будет сопоставим с вашим акцизом по розничной реализации, который вы должны будете подать декларативно в электронном виде не позднее 15 дней после окончания реализации. Вот основная задача. Да. Хотя, ну, безусловно, мне говорит, ну что, совсем нету путей? Ну, безусловно, есть пути совершенно криминального толка, да, это если вы купили за наличку, продали за наличку, мимо кассы, мимо системы РРО и так далее, то есть без учета. Ну, так за это тюрьма вообще-то.
Но можем ли мы говорить, что вот таким образом, внедряя эту модель, и она уже фактически внедрена, да, второй день как работает.
Сейчас она откатывается.
Откатывается. Да. Понятное дело, демо-версия, так ее назовем пока, да, что пилотом и все, да, прочее, да. Но вот по итогам, там пускай пройдет месяц, откатается, обкатается все.
Все, с 1 апреля вот игры закончились, да.
То есть полностью черный рынок будет закрыт. Или так сказать нельзя?
Ну, мы очень на это надеемся. Ну, хотя мы вот сейчас говорим с людьми с Донбасса, и я хочу сказать, что вот эти вот нерадивые дилки, да, они же сами по себе и трусы, вообще-то говоря, большие. И очень любят себя. Поэтому сегодня, слава богу, да, вот Донбасс отличается тем, что там как бы действительно продают сортовое топливо, особенно правильные компании, да, вот, которые брендовые компании. А всякие там деятели, которые коломутили бензин там где-то на мелких нефтебазах, mm-hmm. там в гаражах и так далее, они все разбежались уже. Они куда-то сюда убежали, на центральную часть. Вот, поэтому там на сегодня как раз с качеством, конечно, можно попасть, mm-hmm. да, если заправка вообще не имеет никакого имени там, или вообще как бы непонятно, когда, кто там за ней стоит. Вот. Ну вот я хочу сказать, что там вот есть наши ведущие бренды, есть базовая донецкая компания «Параллель», которая, в общем-то, обеспечивает сегодня высококачественным топливом. Более того, они работают как в серой зоне, да, так и на линии размежевания, как его теперь нас называют. Mm-hmm. Вот, то есть там более-менее нормальный порядок. Но тоже можно попасть, конечно, как курва щипса с этими смесями, которые, вообще говоря, бензином назвать очень сложно.
Президент Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косинчук у нас в студии, мы продолжим через секунду. Да, Леонид, ну и тут, опять-таки, понятное дело, мы с этого начали, что никоим образом это все не отразится на покупателях, да?
Отнюдь, да.
Вот, а по цене? Я просто конкретно еще спрошу дополнительно. Цена тоже той же останется или будут изменения?
Понимаете, на цену в большей степени влияет, честно говоря, политика Национального банка. Угу. А если быть более точным, то с какой ноги встанет пани Гонтарева? Да, что ей в голову войдет в данный момент времени.
Ну, то есть, понятно, куда мы, да, еще они уйдем? Принимают решение.
А вы что... сейчас о курсе гривны говорите.
Да, безусловно. Mm-hmm. А мы же говорим, потому что рынок Украины, это на 80-85% это импорт. А импорт это как? Купили за доллары, привезли сюда, заплатили mm-hmm. налоги, продали за гривну и пытаемся купить. А Гонтарева не продает еще его нам, эту валюту. И таким образом... Ну, а вот смотрите, почему пациентам я сказал, да, потому что за последний месяц с 23 с копейками мы пришли к 27 с копейками. А чтобы мы понимали, о чем идет речь, то если гривна теряет 1 гривну на долларе, то есть основания повышать цену на бензин на 1 гривну на литре. Так экономика говорит, да? Или математика. Но, как вы обратили внимание, не было повышения цен. И это очень плохо, с одной стороны, да, потому что накапливается так называемое отложенное подорожание, потому что, ну, можно коммунизм строить на отдельно взятой территории за свой счет, но не очень долго.
Не выгоду себе, наверное.
Нет,
да?
Ну не очень долго, mm-hmm. когда закончатся ресурсы, все заканчивается. Ну вот поэтому мы говорим, что рынок 5 месяцев работает в минус, mm-hmm. 7 месяцев работает где в плюс, а где в ноль. Вот, поэтому я всегда говорю, если кого-то очень волнуют заработки нефтетрейдеров, я могу устроить в аренду пару заправок, 3-5, и посмотрим, через сколько времени вам придется заложить собственную квартиру, продать дом тещи и заложить машину тестя.
Это вы реальную какую-то историю рассказываете?
Ну, почти, да. Вот, и я подозреваю еще, да, что если операторам, всем операторам рынка придется работать в одинаковых условиях, то некоторым сетям придется что-то думать. Видимо, продавать свои активы более эффективным собственникам или укрупнять их. Потому что мы понимаем, что налоги в такой период, когда страна воюет, когда страна в кризисе, да, повышение налогов не самый лучший выход. Но, к сожалению, у нашего правительства нет других источников, как только наши кошельки. Поэтому мы за все уплатим и за все закроем все бюджетные дыры, которые все равно будут разворованы, как мы знаем.
А какая часть рынка принадлежит российским компаниям?
Она, честно говоря, и принадлежала то цифре, которые можно на одной руке пересчитать. Это было 5-6%, доходило до 10%. Вот. У нас основной импорт у нас идет Литва, Польша, mm-hmm. Беларусь, Румыния.
Ну, а российский вот этот процент незначительный, он уменьшился или остался на том же уровне?
Нет, он уменьшился. Да, он уменьшился, существенно уменьшился.
Давайте теперь по поводу вот этой демо-версии, которая там обкатывается, да, сейчас. Я имею в виду электронное администрирование, вот это все, да, и вся история с накладными. Вы можете сейчас выделить основные проблемы? Я, конечно, понимаю, что только второй день работает эта система, 1 марта запустились, но мы можем сейчас говорить конкретно о каких-то технологических недоработках? Ну, это нормально, это бывает, да? И как их устранять? Это уже понятно или еще рано говорить?
Ну, уже как бы иголки повылазили из мешка. То есть почему? Потому что мы знаем, что так всегда было. Да, вот я сколько помню, за годы независимости принимаем закон, а, к сожалению, никак не можем сообразить и к нему приложить механизм его применения. Да, сегодня есть проблемы по кассовым аппаратам, там по программному обеспечению, потом будет по системе РРО.
Нехватка?
Ну, как бы несоответствие. Там сегодня надо еще адаптировать эти все программы. Вот. Есть и другие вещи. Вот, например, мы перешли с тоннажа на литры. Тоже вчера таможня полдня не могла ничего растаможить, потому что не знали, как тонны перевести в литры. Да? Хотя об этом, по-моему, учат в третьем классе. Но только никто не хочет на себя брать, потому что там ошибка в третьем знаке на тех объемах, это годовая зарплата всей таможни, понимаете, да? Вот поэтому как бы они вчера и стопорнули. Ну, слава богу, разрулили ситуацию.
То есть не знали, куда округлять, получается?
Да, не, ну, как бы да, они, никто не брал на себя этого. Ну, там подключили начальника таможни, не главу ДФС, в общем, разрулили эту ситуацию. К вечеру растаможка пошла, сегодня уже проблем нет. Вот, поэтому, конечно, и я думаю, что это не последнее, еще вылезут. Вот, ну вот 1 марта, да, вот мы говорим, что у нас был дедлайн, мы сделали, то есть мы сняли все остатки, и с этого момента ДФС сказала, вот презумпция невиновности закончилась, да?
ДФС — это Государственная фискальная служба.
Да, Государственная фискальная служба сказала: ребята, презумпция невиновности вот на ваши остатки, все. Как только вы их вырабатываете, новое поступление, жизнь по-новому, и поехали, и пошли. Ну, знаете, здесь очень важно, чтобы заставить всех участников рынка платить все налоги сполна, а не умничать и не оптимизировать их. Хотя, повторюсь, да, не самая популярная мера повышения налогов на конечного потребителя. Потому что мы же понимаем, что цена на бензин – это не только цена ваших поездок, это цена от парикмахерской до тяжелого машиностроения. И, к сожалению, все завязано на этом. Вот. Плюс там есть еще этот какой-то совершенно никчемный закон о розничном налоге. Там было раньше 5%, это гривна на литре. Теперь он стал 4,2 цента, мы добились. Ну, вот. Ну, а теперь будем консолидировать усилия всех подакцизников, всех ассоциаций, которые объединяют компании, работающие с подакцизным товаром, чтобы это вообще отменить, потому что там, ну, на самом деле, во-первых, сложно очень администрировать это все, во-вторых, там существенно перекосы идут, в одном селе будут, извините, коврами выстилать центральные улицы, а в другом не за что будет покрасить забор. Потому что в одной, допустим, в одном селе там две заправки стоят, а в другом селе нету, и даже не продают ни алкоголя, ни табака, да, там уже не с чего брать. Вот поэтому будем пытаться ввести это в общий акциз, а там пусть те, кому положено,
расщепляют его,
да, и распределяют. Ну, мы знаем, как у нас умеют распределять. Приблизительно так, как Папандополо делил шмотки в этом фильме «Свадьба в Малиновке».
Ну, может, по-другому научиться, знаете, тут без оптимизма никак.
Нет, пока это поколение не вымрет, я думаю, другого ничего не будет.
Да,
это,
да.
Это глубоко сидит в жилах, и как я теперь понимаю, и я не знаю, что с этим делать. Ну, это уже политика, мы не занимаемся политикой.
Да, да, ну зато реалистично. Тут нравится, не нравится, это другой разговор. Леонид Косинчук был на студии, президент Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины. Я думаю, Леонид, через месяц, может, чуть позже, да, снова вас пригласим сюда, в студию, для того, чтобы понять, как вот ликвидировались вот эти вот проблемы, да, иголки, которые, как вы говорите, повылазили, да, и как это все будет работать уже конкретно на практике. Спасибо вам.
Да, ну я думаю, что через месяц я приду к вам с хорошими вестями, что наконец-то мы добились того, что исчезла бодяга с рынка, mm-hmm. что наконец-то мы платим и покупаем то, за что платим. Потому что сейчас, большей частью, мы платим за одно, покупаем другое. И часть потребителей уходит с легального рынка в сторону mm-hmm. нелегального, потому что там идет ценовой демпинг. Ну, есть куда двигаться, да? Если мы зарабатываем 50 копеек, они зарабатывают 6-8 гривен. И последнее, что я хочу сказать, чтобы все понимали, от кого что зависит. Если бы сегодня международное сообщество дало нам топливо бесплатно, ну, просто по нулевой ставке, вот просто привезли, нате вам. Знаете, почем бы бензин стоил на заправку?
Нет.
По 12 гривен минимум. Из которых 2 гривны пошло бы на бесприбыльное обеспечение mm-hmm. розницы, и 10-11 гривен пошло бы в бюджет государства.
Ну, этого пока не происходит.
Это, кстати говоря, впервые в жизни у нас сумма налогов в розничной цене превысила стоимость самого топлива. Mm-hmm. То есть у нас государство получает больше, чем производитель самого топлива.
Леонид Косянчук, это его слова, президент Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины. Спасибо вам. Дальше у нас музыка Донбасса в эфире будет. Ее и услышим.
Музыка Донбасса.
Да, дело в том, что, ну как сказать, музыка Донбасса. По сути, эту музыку часто слушают на Донбассе, потому что это музыка группы The View, и наверняка вы знаете такого человека, как Мирослав Джонович Кувалдин. Вот он написал такой специальный военный марш для украинских военных, для 24-й бригады. Песня называется «Залізний дух». Мне подсказали, что Мирослав немного опаздывает. Ну как, он песню для военных, конечно, написал, да? Значит, если там конкретно написано для военных, все так и есть. Сам он человек не военный. Поэтому ему опаздывать, ну, наверное, можно. Давайте песню послушаем. Надеемся, что к этому времени Мирослав будет в студии.
Мамо, у мене все добре. Снідаю сонцем. П'ю росу пліч-о-пліч своїми братами. Я прапор країни і хрест вінесу. Тримайся, мамо, така в нас доля. Єдиний рух, часи ці грізні, рятує нас. Залізна воля, залізний дух і крок залізний. Все чітко, з думками про тебе ночами не сплю. Наробимо ще діточок ми. Ти знаєш, як міцно тебе я люблю. Чекай, кохана, така в нас доля. Єдиний рух, часи ці грізні, рятує нас. Залізна воля, залізний дух і крок. Спокійно, сини твої вірні тебе захистять. Коли Україну звільнем, тоді вже почнемо пить і гулять. Світи, країно, така в нас доля. Єдиний рух, часи ці грізні, рятує нас. Залізна воля, залізний дух і крок.
Залезный дух от группы The View только что в рамках программы «Киев-Донбасс». Это не просто песня, но вы понимаете, да, что это фактически строевой такой гимн от The View. Мирослава Кувалдина, вокалиста этой группы, мы ожидаем в студии фактически с минуты на минуту. Он опаздывает, ну, такое тоже бывает иногда, все мы живые люди. Песня была написана для бойцов 24-й бригады. Но мне, Наталья, кажется, да не то чтобы кажется, так оно и есть. Это абсолютно применимый, вот универсальный такой сценарий, эта песня. И я сейчас скажу, что я там 2 дня назад до этого уже общался с Мирославом, у нас была такая частная беседа. Он сказал следующее. Я мечтаю увидеть со стороны, как эту песню исполняют на плацу. Но сейчас это не получается. Почему? Потому что солдаты на плацу не находятся. Они на службе и они на выполнении заданий. Они сейчас фактически на линии разграничения. Вы знаете, где они находятся. И я знаю, что они нас сейчас там слышат. Вот очень хотелось бы Мирославу, чтобы песня «Залезный дух» звучала прямо там, на плацу. Сегодня еще его об этом спросим.
Вот да, так. Обязательно. Но я еще подумала, что на плацу есть все-таки солдаты, которые на полигонах сейчас готовятся к отправке на линию разграничения в зону проведения антитеррористической операции. Ну, надеюсь, что на плацу их держат все-таки недолго.
Да, да. Давайте вот что мы сейчас с вами сделаем. Смотрите, пока, раз уж так получается, Мирослав опаздывает, мы говорили вам об этом в прошлом часе, и я повторюсь еще раз, мы пытаемся выходить на немножко другой уровень, на тот формат, когда мы будем слышать вас и общаться с вами, с нашей аудиторией. У нас есть телефонные линии прямо сейчас, вот в абсолютно свободном режиме. Мы попытаемся принять пару телефонных звонков. Вы можете набрать нас и рассказать нам, во-первых, где вы нас слушаете, что бы вы хотели слышать в эфире Громадского радио, какие темы хотели бы поднять. В общем, такое вот общение наше с вами. Пока что на свободную тему мы просто проверим, как это работает в очередной раз, да. Значит, номера телефонов. Я напомню, если вы звоните с мобильного, набирайте вот такой номер, не пугайтесь. Это самый обычный мобильный номер. Он может немного по-другому там странно выглядит, но в целом вот так. 094 это код мобильного оператора. Дальше 910-12-20. Запишите и запомните этот номер телефона, он вам пригодится в том случае, если вы будете нас набирать по каким-то темам. Еще раз, набирайте прямо сейчас, давайте пообщаемся. 094-910-12-20. И на тот случай, если вы хотите позвонить на городской киевский номер телефона, то вы набираете следующее. 044, это код столицы Украины, 338-82-20. Если есть такая возможность, если есть желание, я бы очень просил, чтобы вы набрали нас прямо сейчас. Ничего удивительного нет в том, что мы пока откатываем, да, вот обкатываем эту схему работы. Мы до этого общались с Леонидом Косинчуком. В каждой сфере, да, есть какие-то такие моменты, когда, ну, что-то может работать не с первого раза, да, там, не запускаться. Вот, пожалуйста, вот эта история с электронными накладными, там тоже появляются какие-то странности, да, и это все дорабатывается. Поэтому нам важно понимать, что вы хотите от нас услышать и как мы будем с вами общаться, а для этого вам надо нас набрать, для того, чтобы вот эти вот какие-то не совсем понятные для нас и для вас моменты мы могли бы устранить или как-то на них повлиять.
Вот, мне вспомнилось, что похожий процесс, который происходит сейчас на заправках, введение электронных накладных, происходит в рыбной отрасли. И тут это уже касается конечных потребителей, то есть тех, кто покупает рыбу или рыбные консервы. Вот Госрыбхоз ввел такую же подобную систему, где на каждой консервной банке, на каждой рыбной упаковке должно стоять точно дата вылова каждой рыбы, и она тоже заведена в электронную систему, дата обработки, ну, когда сделали консерву, да, и каждый человек, каждый покупатель сможет проследить, это левая рыбка или не левая, потому что с рыбой у нас примерно то же, что и с бензином происходит. Есть предприниматели, которые работают в белую, есть, которые работают в черную и работают в серую. Что-то делают легально, что-то нелегально. Ну, а рыба такой продукт отравления, которым, ой, очень-очень опасно. Поэтому
и вот, чревато, ты
да,
знаешь.
Да, поэтому это? Я думаю, что руководитель Госрыбхоза Ярема Ковалев, который нам где-то около месяца назад рассказал об этом новшестве, я думаю, уже можно приглашать опять в нашу студию, чтобы узнать, как сработала система, как уменьшился черный рынок рыбы и рыбных консервов, и рыбных продуктов, и как это повлияло, возможно, есть какие-то данные, собственно говоря, на потребителей, на здоровье потребителей.
И была бы статистика, было бы очень неплохо. Я вообще, знаешь, люблю такие вещи, как когда я сравниваю какие-то статистические данные, потому что любая статистика, она интересна в сравнении, да? То есть, как было и как стало. Потому что иначе, ну, какой смысл, да, в этих всех сравнениях? Вот, поэтому тут надо понимать, какая, собственно, вот эта вот динамика, да? Давайте вот что мы сейчас сделаем, друзья. Раз уж мы заговорили о группе The View, и раз уж мы ожидаем Мирослава Кувалдина тут в студии Громадского радио, мы послушаем еще одну его песню, и фактически это будет презентация. Дело в том, что буквально вчера мне Мирослав отправил композицию, которая называется «С Житомира». Вот так она называется. У них есть такая инициатива. Я просто в двух словах расскажу. Вообще-то он должен был это рассказать, но просто потом времени не хватит. Значит, уже несколько лет подряд группа The View создает так называемую музыкальную карту Украины. Они в своем альбоме берут какие-то конкретные географические точки и обыгрывают их. То есть, ну, воспевают, да? Ну, не так, как раньше, да, вот там была там ода якась, там Числово о полку Игоревим. Это немножко другая, как бы, история. В современном таком вот стиле. И у них есть история по каждому из городов. Там, про Кировоград была песня. Была песня про Кобеляки. Это Полтавская область, откуда родом сам Мирослав Кувалдин. И вот на этой неделе появилась песня, которая называется «С Житомира». Давайте ее сейчас премьерно и послушаем. Я честно признаюсь, наверное, не только мне, но и вам сложно в это поверить, но вот так звучит группа The View. Мне показалось, что крайний их сингл, который на этой неделе был представлен, вы только что его слышали, да, песня называется «С Житомира», он имеет какое-то особое звучание. Сейчас мы, кстати, об этом звучании в том числе будем говорить с Мирославом Кувалдиным. Так получается, что, ну, это прямой эфир, это реальная жизнь, да, человек не успевает на прямой эфир в студии, мы его по телефону выведем. Слышит сейчас нас Мирослав, можем уже пообщаться, да?
От нас не скроешься, от громадского радио.
Да, да.
Добрый вечер. Я перепрошую, что так телефоном, ну, реально, просто нереально проїхати містом зараз.
Бачиш, в Києві корки, це складно. Мирослав, ну дивись, так. Давай вже по телефону. Я тобі чесно зізнаюся, що от той програш, який зараз був в цій пісні, і сама вона досить така, як на мене, ну, легка, лайтова по відношенню до того, що робило Зев'йо раніше. Що з тобою таке сталося, що ти почав грати таку більш легку музику?
Я, чесно кажучи, не знаю, про яку пісню...
З Житомира, крайній сингл, так.
Я зрозумів. Я вам поясню, насправді у нас все на концертах звучить досить, ну, більш вживу, це звучить більш, якби, жорстко, але вам, як радіоведучим, я думаю, таке зрозуміле поняття, як формат, в якому нас постійно звинувачують. Ну, лише не звинувачують, я просто не хочу ставити музику, тому що вона, буцімто, не в форматі. І ми, чесно кажучи, от записуючи пісню «Житомир», для того, щоб її почули якомога більше слухачів, вирішили зробити її таку, ну, більш, можна сказати, з більш популярним аранжуванням, я би так це сказав, тому що приходиться знаходити якісь компроміси.
Ну, дивись, я до цього вже встиг розказати про те, що в тебе є така ідея, і вона вже частково втілена, написати пісню про там майже кожен куточок, про кожне місто України, така музична мапа України. Ти знаєш, що громадське радіо слухають зараз в Донецькій і Луганській області. А про Донбас вже є в тебе пісні?
Чесно кажучи, в мене є одна пісня, яка називається... Вона, причому, російськомовна, і я писав її роки 4 тому назад, хотів написати гімн хокейному клубу «Донбас», такий хокейний клуб. Я не знаю, де вони зараз.
В Києві. В Краматорську, в Краматорську цей клуб зараз.
Ну, я знаю, що це чи не один, ну, там ще, можливо, «Сокіл» є, чи «Іврова», це у нас всього лише 3 хокейних клуба. І я написав пісню, яку хотілося б співати вболівальщикам. Вона російськомовна і називається вона «Тільки Побєда, тільки Донбас». Так що пісня по Донбасу в мене є, а взагалі-то мене пов'язує дуже багато з цим краєм. У мене там, в принципі, родичі там жили в Авдіївці до недавнього. І в мене дуже багато музикантів, знайомих з Донецької області, а саме з міста Слав'янська. Там дуже талановиті люди і... І декого з них навіть у нас є в репертуарі нашої групи.
Слухай, а давно був взагалі сам на Донбасі?
На Донбасі був буквально місяць тому. Ми їхали якраз через Слав'янськ. Ми з одним моїм німецьким товаришем їздимо в Новайдар, в інтернат. Возимо дітям там всякі, ну, гуманітарну допомогу. Книжки, там якісь аудіосистеми возили. І, ну, я іноді буваю або в інтернаті, іноді їжу ще до солдат, 24-ку я їздив, це щоб ближче там до, знову ж таки, до Новоайдара, до Старобільська. І 95-ту бригаду ми їздили теж нещодавно. Я час від часу там буваю, так.
В Старобільську мовить громадське радіо.
До речі, так. Зараз нас там чути.
Приємно, ну, я сподіваюся, що нас слухають солдати. Я хотів би передати привіт 24-й механізованій бригаді, з якими я, ну, перші це були солдати, з якими я познайомився. І, в принципі, потім після знайомства написав гімн.
Ну, ми його сьогодні вже слухали, і там його чули, так.
Це класно. Так що я, якщо чують мене хлопці, Тарас, Сергій Сергійович, всім привіт, тримайтеся. Ми вас, в принципі, тут завжди раді будемо бачити.
Мирослав, давай, от знаєш, з приводу хлопців, які там несуть службу, та? Ну, досить часто ми про це говоримо. От, наприклад, минулого тижня до нас приходив вокаліст групи «Без обмежень» Сергій Танченець. Він фактично звідти повернувся, та? На наступний день до нас приходив. Інші музиканти приходять. І тут, в принципі, ситуація зрозуміла. Я не буду зараз там озвучувати тисячний раз ті самі питання банальні. А от про дитячий інтернат – це насправді цікаво. І не те, щоб навіть цікаво, а важливо. Ти можеш сказати, чого тим дітям зараз бракує? Окрім, звичайно, батьківської опіки. Про це ми не говоримо, це очевидні речі. А просто отак, ну, знаєш, з матеріального, можливо.
Ну, насправді, я тобі би радив, якщо в тебе є діти, то подивись на свою дитину, подумай, що їй бракує. От того самого бракує всім дітям. Ну, як завжди, типу, сезонного одягу, іграшок, якихось, можливо, там, якщо ти свою дитину віддаєш на... Вона може навчитися, наприклад, музиці або малюванню, то туди потрібно посилати спеціальних людей, тому що ці діти теж є серед них талановиті, їх теж треба вчити. Ми туди передавали їм музичні інструменти, передавали діджейські пульти, ну, різне. Тобто, ну, діти по всьому світу потребують одного і того самого. І грошей, ну, і головне – уваги. Ну, насправді, там у них і проблема є, і ми там, коли були, то зупинялися в медичному центрі, який там, при цій лікарні, то там теж, в принципі, жахливе становище. Але це стосується, я думаю, не тільки лікарень і дітей на сході України. В принципі, у нас всі такі заклади бідують.
Ну, ситуація комплексна, на превеличезний жаль. Та. Мирослав, слухай, ну ти, напевно, можеш зробити такий порівняльний аналіз того, як допомагали армії, наприклад, певний період до того. І давай не лише армії. От та сама ситуація показова з дитячими будинками, так? Коли це було на початку протистояння, та? І те, що є зараз. Більшість волонтерів констатують, ну, можливо, тепер уже такий спад, знаєш, там, брак фінансування, якоїсь ініціативи і так далі. Тобі вистачає з-поміж твоїх знайомих людей, які відгукнуться? Чи їх реально стало менше? Так само і в тебе.
Та людей, можливо, менше і не стало, але, знаєш, мені здається, що люди, звичайно, допомагали і, ну, і продовжують допомагати, можливо, дійсно, трошки менше, ніж раніше, але цей імпульс був, мені здається, з надією на те, що люди розраховували, що на перших порах вони зроблять за державу роботу і тим самим дадуть імпульс державі, дадуть їй якось прийти, мобілізуватися і робити те, що має робити держава. А коли ти бачиш, що, в принципі, ну, мало що відбувається, то, звісно, що і у волонтерів опускаються руки, і у людей, які там воюють, мені здається, теж трошки, ну, типу...
Але, да, Мирослава, та, але у вас руки не опускаються, тож діліться рецептом того, як, що маєте, що має робити людина, щоб руки не опускалися?
Мені кажеться, що потрібно пам'ятати, що ми, в принципі, всі винні цій державі. І потрібно цей борг віддавати. У нас є зараз чудова нагода це зробити. Можливо, я навіть помолюся, що такої нагоди більше не буде. Тому що тому треба користуватися цим шансом і віддавати належне тій країні, в якій ти живеш.
Мирослав, ну давай тепер від справ військових відійдемо, тому що не лише ними ми живемо, і слава Богу, насправді. Та? Я знаю, що минулого тижня відбулася церемонія нагородження музичної премії «Юна». Ну, по-різному до неї ставляться. Говорять, що там, можливо, не всі були представлені колективи, які там з'явилися за цей рік і так далі. Ти слідкував за нею?
Ні, так що балакати нема про що.
Та, слухай, а ні, давай...
Я, звісно, з соцмереж знаю, що там відбувалося.
А чому не слідкуєш? Тобі не цікаво?
Ну, мене туди не запрошували, відповідно, мені це не цікаво.
Ага.
Мені не цікаво, хто, на думку Камалії, краща рок-група в Україні.
Розумію.
Я знаю, що вона не слухає рок-музику взагалі.
Добре, давай тоді так поставлю запитання. І це насправді дуже важливо. Забули про Юну, проїхали. Але в Україні є якась серйозна така от премія, яка би відзначила тих чи інших музикантів, і в даному випадку рок-музикантів чи регі-музикантів, та, якщо ми про тебе говоримо. Чи такої премії немає? І це, в принципі...
Мені здається, що об'єктивної премії поки що немає. Альтернатива Юні – це М1, які зробили в цьому році, але там вони, в принципі, визначали теж обмежене кількість колективів, там взагалі, мені здається, про рок-музику не нагадували. Мені здається, що найкраща премія – це та премія, яку ти отримуєш, коли люди приходять до тебе на концерти. І в нас є колективи, які зараз отримують це визнання і на міжнародному рівні. Я зараз говорю про Stone Jesus, говорю про... про ті самих Даху Браху, про Дах Дотерс, які, в принципі, роблять актуальну музику, незважаючи на мову там і так далі, на географію. Я думаю, що до цього нам треба якось більше тягтися, а не Ти розумієш, люба премія — це просто якась потіха для самолюбства, і все. Більше нічого в тому немає. Там навіть же премії ніякої немає, грошової.
Ну, власне, якщо вона премія, то мають передбачатися якісь грошові компенсації, а їх нема. Слухай, а давай так от, якщо ми вже заговорили про нові музичні колективи, там про Віння оці от, і там не лише про рок-музику. Мирослав Кувалдін, на яких концертах був упродовж, ну давай так загально, там останніх півроку, і порадив би сходити нашій аудиторії, бо нас теж і в Києві слухають.
Ну, я був на пітерській групі Billy's Band, нещодавно приїжджав, це такі блюз, вони роблять досить приємний, і знову ж таки всім пораджу туди сходити. Мені подобається, я побачив молодих виконавців, типу Марчіба, здається, воно так, чи Чіба Марі воно називається.
Марія Чеба. Була в ефірі громадського радіо.
Марія Чеба. Чеба. Uh-huh. От, багато є колективів, я думаю, що в кожній, ну, кожні вихідні так точно щось відбувається в Києві цікаво. І є що відвідати. Єдине, що я б помножив на нуль усі кавер-гурти, які просто грають чужі пісні, нікому за це не платять і перебивають хліб музикантам, які щось самі придумали.
Слухай, а таких музикантів зараз хіба багато є? Тому що мені здається, що там раніше, може, там 10 років тому, їх реально було більше, ніж зараз. А зараз це якось так не в тренді, ні? Так, кавери саме, кавер-колективи.
Їх дуже багато, і чесно, ну зайди в п'ятний бар, і ти там почуєш кавер-групу. І це проблема, мені здається, дуже велика, яка, я сподіваюся, рано чи пізно вирішиться.
Ну, хочеться вірити. Добре, дякуємо тобі. На жаль, не вдалося в студії цього разу, але наступного разу, як штик, Мирослав, домовились?
Дякую. Я ще раз перепрошую за цю затримку. Я, ну, з задоволенням прийду, можливо, коли прийдеться із Німеччини, мій товариш, можливо, ми разом прийдемо.
Чудово, це гарна ідея.
Я хочу ще думку людей, які з Європи сюди приїжджають, що відбувається.
Мирослав, тоді на зв'язку, дякуємо тобі. Дякую. Почуємось на громадському, приведеш і свого товариша. Це надважливо.
Дякую, щасливо.
Вдалого вечора тобі. Удачного вечора пожелаю моїй аудиторії програми «Київ-Донбас». Ну, ми поки що прощатися не будемо. Ми зараз просто так на закуску послухаємо пісню, ще одну від групи The View. Називається вона Freedom, ну, тобто свобода, да? Мені показалось, що, да, наверное, так оно і є. Тут якісь нотки от імітації, не знаю, Боба Марлі, Мирославу характерні. Он очень любит Боба Марлі, он мне об этом тоже как-то рассказывал. Давайте сейчас эту песню, а потом ещё два слова на финал. Perfect thing, la, la, la. But I know a lot of people, ooh, yeah, who have died for this idea. Don't forget about your history. We always fought for liberty, 'cause our country must be free. Sing with me if you agree. Ukraine must be free.
You. If it's a slice, he eats our lives. But we can break his point of view. Yeah. All we need, just stand and fight. All men create living inequality. But we're still fighting for liberty now. 'Cause our country must be free. Sing with me if you agree. Ukraine must be free.
Просто показательные слова, золотые, я бы сказал. Ukraine must be free. Украина должна быть свободной. Тут добавить, мне кажется, нечего. На сегодня все. Слушайте, думайте, это было Громадское радио.
Вся Украина должна быть свободной.
Пока.